Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Национальный вопрос. На радио «Комсомольская правда».
Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Представляем участников сегодняшнего эфира. Заместитель редактора отдела политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов. Андрей Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Политтехнолог, политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства «Маркелов Групп» Сергей Маркелов. Сергей Николаевич, добрый день.
Здравствуйте.
Поговорим мы, как и обещали, в первую голову, наверное, о результатах опросов, которые несколько дней назад были проведены в России и на Украине. И эти опросы показывают, что отношение украинцев, россиян друг к другу за последние несколько месяцев ухудшилось. И тут достаточно большая раскладка о том, как меняются эти цифры от запада Украины к востоку Украины, от севера, от запада России к востоку России, там юг, север, европейская часть России. Ну, в общем, тенденция налицо, отношение россиян и украинцев друг к другу ухудшается. Мне почему-то кажется, что это и есть главная цель людей, которые либо спровоцировали сами, либо, прямо скажем, помогли завариться этой украинской кашей. А вы как думаете?
Если, скажем так, российская информационная задача, более грамотно, я считаю, выстроенная, направлена на вскрытие позиции, на определение позиции народов Украины и России в отношении действий украинской власти и российской власти, то пропаганда, которую делает украинская сторона, она направлена как раз именно на то, что вы отметили в своей вступительной речи, именно на народ, то есть на отношение народа. И поэтому в этом плане украинская пропаганда чуть слабее, потому что она действительно, вот если, например, цифра, которая очень поразила исследующих, вы ее не назвали, это то, что более 70% украинцев считает, что Украина воюет с Россией, но при этом более 70% россиян не считает, что Россия воюет с Украиной. И вот эта полная противоположность при одинаковых показателях цифр свидетельствует о том, на что направлена информационная пропаганда. Вот это очень важный момент. То есть украинская пропаганда, антирусская пропаганда на украинцев, она как раз настраивает и сталкивает лбами, по сути, назовем так, может быть, штампованно, но ни в чем не повинны их людей, которые слушают телевизор, смотрят радио и следят за этими событиями не с точки зрения пропагандистской, не с точки зрения власти, а с точки зрения родственников, знакомых, друзей, которые стали вольными или невольными участниками событий. Поэтому то, что вы сказали, там движение, волны, вот это отношение людей от Западной Украины к Восточной, ближе к Восточным территориям, они, конечно, тоже свидетельствуют того, где население больше вовлечено в саму конструкцию русско-украинского конфликта, российско-украинского конфликта, и где менее вовлечено, где больше находится под действием пропаганды на уровне слухов, на уровне мифов.
Хорошо, окончательная тогда, конечная цель вот этой пропаганды сделать так, чтобы украинцы начали воспринимать Россию как врага, как за границу, как
совершенно,
что?
Совершенно правильно. Стратегическая задача тех сил, которые заварили, как ты выразился, эту кашу на Украине, является было не только сменить режим и политическую элиту в Киеве, но действительно прорыть вот эту пропасть наподобие той канавы, которую сейчас роют Яценюк и компания вдоль российско-украинской границы, между нашими народами. И смотри, до сих пор в России многие называют украинский народ, и в том числе президент наш, братским народом. А с той стороны мы видим песни «Никогда мы не будем братьями». То есть клин вбивается не просто в политические расклады, в политических лидеров, в команды, которые приходят и уходят, в сердца людей, и в первую очередь молодежи. Советские люди, или, так сказать, тем, кому сейчас, по крайней мере, их за 40, еще более-менее помнят, что мы были действительно единым чем-то, организмом. Это даже не страна, это организм единый, который питался одной кровью и дышал одним воздухом через общие легкие. Молодежь, что не знает, это чистый лист. И вот им говорят, что Россия – это враг. И теперь фронтир демократии, граница демократии проходит по восточной границе Украины с Россией.
Почему вот это нарастание антирусских настроений для нас скажем, более опасно, чем наблюдавшееся 20 лет вот это вот нарастание антагонизма к России со стороны там той же Прибалтики. Или, например, каких-то среднеазиатских стран. Мы знаем, как в Узбекистане, например, сносили и продолжают сносить памятники воинам, погибшим в Великой Отечественной.
Потому что не
мы знаем про учебники истории в Азербайджане, но вроде отношения нормальные.
Несоотносимо значение Украины в экономическом, политическом, культурно-историческом плане для России по сравнению с той же, там, скажем, Прибалтикой. Мы уже много раз в эфире радио «Комсомольской правды» приводили слова Збигнева-Бжезинского, известного американского, так сказать, сейчас политолога, а в прежнем сановного чиновника, о том, что вместе с Украиной Россия великая держава. Без Украины просто региональная. Именно сюда, вот самое уязвимое место наносится удар. Это не Грузия, это не Прибалтика и не Средняя Азия, с которой, кстати, более-менее мы договариваемся. Это действительно братский народ, это потенциал огромный. Это речь идет о 40 с лишним миллионах людей. Речь идет, еще раз, о миллионах совместных семей с украинцами. Со Средней Азии гораздо меньше, я уж не говорю о Прибалтике. Вот этим, мне кажется, определяется.
Я немножечко добавлю, коллеги, абсолютно верно, согласен. Но тут как бы метафора напрашивается такая, почему отношения с Украиной для нас важнее, чем все иные. Это, знаете, как в жизни, что отношения внутри семьи, они важнее, чем отношения между
соседями,
да, соседями, например. Безусловно, они более, это всегда более щепетильно, более трагично, всегда более болезненно. И поэтому, по сути, тут этот конфликт, по сути, внутри славянской семьи. И это очень важный момент, что вот эта конфликтность, она действительно ослабляет семью, ну, назовем это там, как бы, пусть славянских народов, пусть кого угодно, но это действительно клин, как коллега правильно сказал, это клин внутренний, как бы такой, в народность, в народное, в историческое, в онтологическое наших народов. Поэтому, безусловно, он имеет все эти штуки, последствия и все остальное, вы правы.
Хорошо, тогда что дальше будет? Вот насколько вообще есть ли какой-то горизонт там у этой пропаганды? Вот до каких, я не знаю, до каких предков или, может быть, наоборот, потомков можно дойти, пытаясь говорить украинцам, какая Россия плохая, как Россия, так сказать, уничтожает украинских солдат в Новороссии и так далее. Вот где пределы этого всего?
Пределов этому нет. Мы знаем это из истории. Можно дойти до совершеннейшего маразма. Говоря о древних украх, которые вырыли Черное море, а отвалы, из них сформировались горы Кавказа. Это действительно, это не шутка, это не анекдот из интернета. Были такие публикации и изыскания. Я не знаю, какие формы будет принимать. Наверное, все более раздузданная вот эта русофобская пропаганда на Украине. Но цель она преследует одну и ту же. Еще больше отдалить наши народы, рассорить их на десятилетия, так, чтобы будущее поколение даже и не знали о том, что когда-то мы были действительно братьями, родными, если не сказать близнецами.
Сейчас у нас короткая реклама, потом выпуск новостей. Через 4 минуты мы вернемся в студию и продолжим разговор.
Национальный вопрос. На радио «Комсомольская правда».
Это «Комсомольская правда». Мы продолжаем. Сергей Маркелов, политтехнолог, политический советник, гендиректор коммуникационного агентства «Маркелов Групп», заместитель редактора отдела политики «Комсомольской правды» Андрей Михайлович Баранов. Говорим в очередной раз, не в первый, к сожалению, не в последний, говорим об украинской антироссийской пропаганде. Сергей Николаевич, я вас на полуслове, можно сказать, прервал.
Да, спасибо. Смотрите, немножечко добавлю еще. Горизонты российской, антироссийской пропаганды на Украине. Как коллега сказал, безусловно, как бы виртуальный мир, он бесконечен, как, и поэтому смыслы можно будет придумывать постоянно. Но я бы хотел обратить внимание на следующий момент. Я думаю, что одним из хотя бы как формальных горизонтов всей этой истории антирусской пропагандистской на Украине все-таки будет ответ на вопрос, почему пошла антироссийская пропаганда на Украине вот именно сейчас, обострилась за эти полгода. Потому что мы знаем, что на Украине была извечная проблема власти украинской, это абсолютное недоверие простых простых украинцев своей собственной власти. Попытка сейчас, один из главных элементов антирусской пропаганды, это попытка на образе русского врага снова повторно украинской власти договориться со своими украинцами, со своим народом. Вот одна из главных целей. Договориться, снова показать, мы хорошие, через создание внешнего, пусть и надуманного врага. И вот тут момент как раз есть горизонта. До тех пор, пока украинская власть будет придумывать себе историю, не найдет позитивную историю, как со своим народом, собственно, договориться, как им начать управлять, она до тех пор будет использовать образы русского врага, потом она придумает тоже и мирового врага какого-то, европейского врага, когда она поймет, что европейцы одно говорят, а делают совершенно другое в ее адресе, никто в Евросоюзе их не ждет. То есть вот это важный момент. И еще один момент, есть такие аксиомы, что ли, пропагандистские. Ну, известно, что на любую пропаганду все равно не все население реагирует. Это очень важно понимать, что не все, например, статистика показывает, что там приблизительно там эффективно, самая эффективная пропаганда, единственный максимальный потолок ее воздействия, это 6 из 10 людей, то есть 60% населения, чтобы охватить каким-то пропагандистским там лозунгом, слоганом, это и в политике используется.
Ну, это немало.
Да, немало, да. Вот, так вот я хочу сказать, что внутри реакции людей на любое пропагандистское заявление, на любую пропагандистскую кампанию, всегда есть реакции от двух крайних, где абсолютно безразличны к пропаганде часть людей, это тоже, кстати, соцопросы показывают, до абсолютного фанатизма в отношении того или иного пропагандистского лозунга. И тут важно понимать, что вот всего, задача эффективного пропагандиста, она заключается в том, чтобы удерживать постоянно людей, которые верят этой пропаганде. На Украине не стопроцентное доверие идет к антирусской пропаганде, и чем больше на Восток, тем меньше доверия к антирусской пропаганде, поэтому дай бог вот этот процент будет уменьшаться независимо от силы антирусской пропаганды.
Если люди, которые сейчас находятся на Украине у власти, или, может быть, не конкретно вот в лицах, да, там Порошенко, Яценюк и так далее, но близкие им товарищи у этой власти останутся, по всей вероятности, вот эта вот нелюбовь к России превратится, возможно, вообще в главный
стол, фикс, да.
В главный фикс. Стержень украинской идеологии. Чему это тогда приведет? Украинцы пойдут на нас войной, будет вставать украинский представитель в ООН и поливать грязью Чуркина, а через него Россию. Вот как это все будет выглядеть?
Тут, понимаешь, надо еще думать и обязательно о роли Запада во всем этом. Дело в том, что нынешние киевские власти, они не самостоятельные. В выборе этого курса, может быть, они были бы и более прагматично настроены, но они сидят в кармане у Америки, что называется, и у западного мира в целом, и вынуждены озвучивать те сценарии, которые им передают из посольства Соединенных Штатов, скажем, в Киеве. Это тоже не метафора, мы знаем перехваченные телефонные разговоры и другие, так сказать, свидетельства того, что просто идет режим управления. А Соединенные Штаты, я повторюсь, настроены именно на то, чтобы вырвать Украину окончательно из орбиты влияния России. Вот так геополитическими терминами рассуждая. Как вырвать, а вот так вот сделать Россию врагом не только в глазах режима, но и в глазах большей части населения. Вот эта стратегическая цель будет преследоваться. Удастся это нашим, так сказать, партнерам, недругам и друзьям, я уж не знаю. Но то, что она будет преследоваться, это совершенно точно. Какие формы она может принимать? Самые разнузданные.
Я добавлю, коллеги, что я думаю, что рассматривать перспективы такого, как бы, результативности таких действий нужно в двух плоскостях. Плоскость первая – это отношение простых людей между собой, простых украинцев и россиян, и отношение властей России, власти Украины между собой. Перспективы, которые вы описали, Антон, именно как себя кто в ООН будет вести, какая делегация, это отношение между руководством, так, тем, когда это будет случиться, там, через 5-7, сколько, 10 лет. А отношения между простыми людьми, я думаю, что все-таки будут срабатывать корни, будет срабатывать онтология, будет срабатывать историческое единообразие наших народов, и это будет неким фундаментом, на котором будет по-новому вырастать российско-украинское
конечно,
отношение.
Конечно, огромное значение будет иметь благосостояние, уровень жизни. Если в России он будет продолжать быть выше, чем на Украине, и по-прежнему миллионы гастарбайтеров будут ехать оттуда сюда, а не из России на Украину, то, конечно, это будет мощнейшим козырем, который может бить все эти, так сказать, русофобские выкрики и заклятия, которые мы сейчас наблюдаем в огромной части украинской прессы.
У, скажем, У русофобии на Украине вообще, конечно, очень мощные исторические корни, мы это знаем. Вот вы сказали, Сергей Николаевич, о единообразии. А насколько вообще это единообразие реально существует российского и украинского народов, я имею в виду? Или, хорошо, скажем, этнических русских и этнических украинцев?
Ну, украинцы же разные все-таки, да. И западная Украина — это одно. У них совсем по историческим меркам мелкий, я, Сергей Николаевич, перебил вас, наверное, да? Совсем маленький период вот ассоциации в общее, так сказать, единое государство, даже в украинское общество, всего лишь, так сказать, после второй, ну, накануне Второй мировой войны, за вычетом ее, когда была гитлеровская оккупация, они были вместе, а так были под Австро-Венгрией, они униаты. Если говорить о Восточной Украине, Юго-Восточной Украине, то вот это практически русские, которые за 70 лет сильно, так сказать, подукраинились, это правильно, там перемешалось. Вот, мне кажется, что в большей части все-таки украинского общества оно реально... Мы говорим по-русски, на русском языке. Это огромный объединяющий нас стержень. Вот, пока люди говорят на русском языке, им снятся сны на русском, они, простите меня за, может быть, грубоватое такое, ласкают друг друга в постели своих жен и мужей на русском языке. Вот, нам будет гораздо проще находить этот общий язык уже политический.
Добавлю немножечко тоже. Украина относится к категории так называемых транзитных государств, транзитных стран. Что это значит? То есть она исторически собиралась, то есть собиралась разными механизмами. Это такая что ли, страна сборная такая, страна из разных пазлов состоящая. Вот как коллега правильно сказал, она собиралась по разным политико-государственным интересам. И ее западная часть, ее южная часть частично, ее тем более восточная часть. Какая-то часть Украины, каждый раз Украина была заложником каких-то разных частей Украины, была заложниками разных политических интересов, то европейских, то российских, то южных, так сказать, и морских и так далее. И вот это все, безусловно, отложило отпечаток на мировоззренческое, на историю наших отношений. Поэтому коллега совершенно прав. Мы о какой части будем Украины говорить? Потому что одна часть Украины — это вообще россияне, по сути. Те россияне, которые попали под разные...
Вот Крым показал.
Да, Крым, да. Под разные административно-политические целесообразность того или иного руководства, той или иной послевоенной ситуации, довоенной ситуации там, и так далее, и так далее. Поэтому совершенно правильно, то есть у нас есть, кто нас понимает, и где, по сути, мы, это те же русские, юго-восток Украины, юг, и совершенно не понимающие нас, совершенно далекие по менталитету, по позиции, по действиям, это западная часть Украины и немножко центральная.
Вот отдельно, наверное, отдельная тема разговора — это живущие на Украине русские люди, ну, те, которые считают себя этническими русскими. Вот мне интересно, они, есть ли информация, они являются ли, например, основной там, целью антироссийской пропаганды на Украине? Или наоборот, они вот такой щит между украинской антироссийской пропагандой и простыми украинцами? Вообще, стоит ли нам делать ставку, если да, то какую, на русских, которые живут на Украине? Я сейчас имею в виду как раз не Новороссию, а вот Украину центральную, западную, да, север, юг.
Ну, смотрите, ставку делать нам надо на все, что будет находить отклик в русских идеях на Украине, на всех людей, да, как и украинская правительство, власть сегодняшняя ставит ставку на тотальность, то есть так называемая сегодня пропаганда пока в свете вот этого болезненного надрыва, который существует, вот этот полувооруженный, относительно вооруженный, то густо, то пусто такой конфликт идущий в стране, очень важно понимать в связи с этим, что вот эти ковровые бомбардировки пропагандистские, они в данном случае не разделяются на русских, не на русских. Слышат все, украинские каналы смотрят и русские, и этнические, и неэтнические. И, соответственно, украинская власть рассчитывает, повторяю, на тех, кто за нее, на удержание этих людей, украинцев, на тех, кто против нее либо нейтральный, либо не понимает. Это попытка все-таки оболванивания, попытка этнических русских, конечно же, привлечь на свою сторону. И поэтому всякие придумываются там и экономические истории, несуществующие, и так далее, что в России, только то, что вы вначале рассказывали, в России все плохо, и в России все так, и в Россию никто не едет зарабатывать, наоборот, из России все просятся в Украину и в Киев зарабатывать, там, программисты, кто-то еще, там, два программиста уехало, рассказывают о целом тренде, это они обязаны, то есть, условно говоря, все, и русские, российская пропаганда, и украинская, тем более, она обязана играть в жестких заложенных правилах.
«Национальный вопрос» на радио «Комсомольская правда».
Продолжение разговора. Сергей Маркелов, политтехнолог, политический советник, гендиректор коммуникационного агентства «Маркелов Групп» у нас в гостях. И Андрей Михайлович Баранов, замредактор отдела политики «Комсомольской правды». В продолжение русской темы на Украине. Стоит ли ожидать этнических чисток на Украине? Антироссийских каких-то выступлений?
Да нет.
Кого? Антирусских, простите, антирусских выступлений.
Нет, защищать русских в Украине, но это будет гражданская война, по сравнению с которой то, что сейчас происходит в Новороссии, будет просто цветочками. Это невозможно себе даже представить. А если Киев решится на такую дурь, то Украине конец, как государство, она просто развалится. Тогда весь Юго-Восток точно отойдет от нее. Кого защищать? Тех, кто говорит по-русски? Или просто даже настоящих этнических русских, которые там живут, которые являются гражданами Украины, но национальность написана русский. Я думаю, что таких зачисток быть не должно. Если какая-то бредовую какую-то голову на западе Украины, в какую-то совершенно радикальную бандеровскую придет такая идея, это будет страшным совершенно.
Просто, сценарием. Андрей Михайлович, я понимаю, что вопрос не самый приятный. Мы, например, еще год назад не могли себе представить, что не то, что Дом профсоюзов в Одессе, что Майдан и смена власти подобного рода и бегство Януковича произойдет, но, тем не менее, мы сейчас об этом говорим, а как о свершившемся факте.
Да, но мы сейчас отталкиваемся от того, что мы наблюдаем сейчас, мне кажется, это диким. Но вот, может быть, Сергей Николаевич, который занимается Украиной плотно и профессионально, в течение нескольких лет у него другое мнение?
Мнение почти такое же. Я думаю, что отдельные эпизоды системного процесса, с коллегой я согласен, никакого очистка говорить системно нельзя. Это действительно под корень, это пожар на многие годы и так далее. Но я думаю, что в свете вот как бы разнополярных мнений на Украине отдельные эпизоды, скажем так, чисткоподобные, они, безусловно, и были, и будут. Давление эпизодами на отдельную семью, на отдельного специалиста, на отдельного человека какого-то. Безусловно, оно было, есть и сейчас оно будет. Системного процесса, конечно, никакого подобного близко не будет. Украинская власть, несмотря на все ее своеобразие психологическое, она, конечно, с ума не сойдет.
Хорошо, экономическая, например, причина, да, и, например, не чистки в прямом смысле слова, там, вывод за околицу и расстрел, а, ну, например, признание негражданами.
Нет,
как
нет.
В Прибалтике?
Ну,
лишение пенсии, да, пособий,
да, избирательного права. Да ведь, Антон, более 50% населения Украины говорит на русском языке. Это что, кого признавать негражданами? Признавать негражданами русских? Так это, ну, наверное, я не знаю, 25% и населения нынешней Украины. Да страна этого просто не выдержит. Им дали иллюстрацию эту, дай бог, пройти. Я уверен, что они ее обозначили, но продекларировали, но не сделают, потому что это самоубийственный совершенно ход. Миллион человек, если брать семьи, то и все там 4 миллиона подпадают под этот дурацкий совершенно закон. Нет, с этим ничего не получится. Это совсем другие масштабы соотношения групп населения.
Я думаю, что с точки зрения спекуляции на этой идее, безусловно, спекуляции можно делать. Они и делались, и будут делаться крайними националистами, полунационалистами. С точки зрения даже тех же предвыборных технологий и так далее, и так далее. Это, безусловно, можно делать, это можно как угрожать, это можно как предлагать
гражданам. Да, на вербальном, что называется,
на вербальном уровне, совершенно верно. Ну, да, там лозунги, листовки какие-то сделать там в тех же западенских районах, где-то в крайне маргинальных, может быть, это и прокатит. Но с точки зрения физического процесса этого не будет, конечно.
Ну, вот такой вот вариант, кто не скачет, той москаль, только на другой лад. В общем, заяви о том, что ты не русский, а украинец, и, так сказать, продемонстрируй тем самым любовь к Украине. И намек на то, что если вдруг ты этого не сделаешь, мало ли, там придет какой-нибудь там новый Сашко Билый или еще живой пока Дмитро Ярош.
Может быть, да. Другое дело, что вот русских могут убирать из политики, из каких-то государственных структур. Очень важно, значит, Московский патриархат. Когда сейчас захватываются храмы, изгоняются священники, это важная политическая, так сказать, составляющая. Если, значит, РПЦ, Московский патриархат с Украины будет изгнан, то русские традиции на Украине, конечно, значительно уменьшатся. Вот. И то, как это производится, когда их геть московских попов, это, к сожалению, вот, настраивает очень многих на конфронтацию. Но, тем не менее, инерция традиций прихожан очень многих служит сопротивлением этому. Мы видим, когда бабушки, тети, значит, не боятся, не стесняются выйти против против вот таких мордоворотов из правого сектора, которые приезжают к храмам и чуть ли не заплевывая их и не гоня граблями, прогоняют. Так что вот тут есть... Вот это убеждение, оно очень стойкое.
А, вот тогда еще о чем хочется поговорить. Сергей Николаевич, вы много лет проработали на Украине. Скажите, пожалуйста, что является, может быть, какие темы, какие приемы политтехнологические являются наиболее действенными для украинского общества, ну, может быть, в зависимости от слоев, там, от уровня доходов, вот чем можно на гражданина современной Украины повлиять, вне зависимости от его там национальной принадлежности и так далее?
Знаете, ну, расскажу несколько таких аксиом, которые действительно неожиданно были за эти годы работы, значит, в Украине. Первое. Как сами, я буду почти цитировать самих моих клиентов украинских. Первое. Особенность психологическая, ментальность в Украине очень прослеживается четко. Это, как они сами говорят, что мы друг другу не верим, мы не верим сами себе. И вот преодоление этого в кампании, в избирательной, а как бы понятно, кампания это развитие доверия некого между избираемым и избирателями, то вот эти процессы приходилось очень, очень сложно решать. Вообще, как сами, опять же, как сами, и мы сейчас информацию видим, вот в последние дни, там завтра выборы будут, очередные выборы в Верховную Раду, то это действует, и с коллегами я сегодня утром последний раз разговаривал с Украиной, они говорят, что самая лучшая на Украине, самая лучшая украинская предвыборная технология, это мешок гречки, который там целлофановый пакет гречки, который выдается каждому избирателю, и пакет значит, медикаментов, которые даются избирателям. То есть, другими словами, они сами даже говорят о том, что слова не работают в чистом виде. То есть слова работают просто как технический сигнал. То есть, условно говоря, если сейчас вот идут эти ролики, мотаются всеми партиями, они мотаются. А уже известно, что больше 5 партий никаких не выберется на Украине. Мы вот с коллегой обсуждали до эфира эту историю. Так как бы все уже понятно более-менее. Причем не украинцами это все уже сверстано, итоги и так далее. Вот этот момент, да. Это все технический сигнал, условно
Получается,
говоря.
Получается, что это элементарный подкуп. То есть люди готовы продать свой голос за то, кто больше даст.
Более того, вы знаете, мне сбросили коллеги реальные объявления объявления на досках, интернет-досках объявлений в украинских городах, локальных досках, где продаю 40 голосов родственников за такое-то количество гривен. Реальные живые объявления, которые публикованы физически на интернет-досках.
Может, провокация какая-нибудь?
Не провокация. Не провокация, потому что более того, сами коллеги, сами мои коллеги политтехнологи, сами политики к этому совершенно относятся спокойно. Более того, повторяю, что вот эта лояльность, вот эта вот система недоверия, система вседозволенности, она работает. Она и в этой раде работает, все это отмечают. Другое дело, что как-то работает закон, как-то работает перекос этот закон и так далее. И вот это очень важно. Момент действительно, что безусловно разделим, как бы как у любой предвыборной технологии, разделим на те, которые разрешены законодательно регулируемы, агитация, пропаганда, листовки, телевидение, радио, хождение по дворам и так далее. И то, на что реально украинские политики обычно рассчитывали и рассчитывают. Все кампании, которые с 2000 года там проводил, все кампании в том или ином виде, как акцент работали именно вне законные, околозаконные политические технологии, политики украинские. Именно, кстати, коллеги, хочу вам сказать, что именно из-за этого и возникли это серьезные глобальные проблемы 15 лет назад у отношений власти и у политиков, которые таким способом избирались к населению. Когда население уже, так сказать, настолько было натренировано вот на эту историю, что понятно, что ты не выберешься просто так. Ты не выберешься за листовкой, ты меня ничем не убедишь. Давай мне денег, давай мне гривны, давай мне что-нибудь еще, давай мне материальные носители. И они придумывали всякие лазейки в законодательстве, чтобы это решать. Вот это очень яркая характерная черта. Недоверие и способы решить не околозаконными путями обойти эти недоверия избирателей к избираемым.
Получается, что если и избиратели, и избираемые понимают, что только так сейчас вот выглядит предвыборный процесс на Украине, получается, что все готовы, ну, избиратели в первую очередь, к тому, что если уж они выберут там за какую-то пайку какого-то человека, то им придется терпеть все то, что он будет творить там на протяжении всего срока полномочий.
Да я не уверен.
С экономикой, политикой внутренней.
Контракт, возможность, так сказать, разжиться чем-то вот на...
Очень короткое время. Хоть что-то чем-то помог, хоть чем-то ты мне помог.
Так сказать, вот месяц-два. А дальше, не знаю, хай он там что говорит, что, как будет это самое делать. А я всегда остаюсь хитрым кумом, который будет делать то, что мне надо.
Более того, они действительно, мы опросы делали, когда на Украине, они говорили, 70% людей всегда нам говорили, приблизительно, более половины точно, они нам говорили, да я знаю, что ничего я от него не добьюсь, когда он изберется, неважно кто. Поэтому вот единственный способ добиться, как говорится, что-то от политиков, это вот это предвыборные полгода сумасшествия, за которые можно чего-то там было приобрести, действительно физически политика заставить что-то сделать, улицу, там, ремонт и что-то еще.
Друзья мои, нас вновь маячит у нас на горизонте выпуск новостей «Короткая реклама». Остались, на мой взгляд, самые интересные вопросы. Уверен, самые интересные ответы, но все это уже после небольшой паузы. Друзья, оставайтесь с нами. Это «Комсомольская правда», прямой эфир. Мы скоро вернемся. Программа «Национальный вопрос».
«Национальный вопрос» на радио «Комсомольская правда».
Студия в эфире, «Комсомольская правда». Сергей Маркелов у нас в гостях, политтехнолог Андрей Михайлович Баранов, замредактор отдела политики «Комсомольской правды». Сергей Николаевич, главный, на мой взгляд, вопрос. Вот сейчас, когда мы свой голос, свою позицию до украинцев в массе своей донести не можем или почти не можем, как мы можем повлиять на эту ситуацию на Украине, какие рычаги использовать, если они у нас, конечно, еще есть?
Сегодня заблокировать все полностью невозможно, поэтому я бы разделил, повторяю, на два. Это формальные способы регулирования нами этой ситуации и обозначения на украинской территории Украины своей позиции, и неформальные. Я очень большое значение придаю неформальным, потому что и коллега в начале передачи эфира говорил, что у нас огромное количество потоков людей между странами, ежедневно, тысячи машин. Если миллион не пересекает границу, то особенно в приграничных областях.
Сейчас поменьше, конечно.
Ну, поменьше,
из-за того, что запретили въезд.
Ну, по крайней мере, даже сейчас на десятки, сотни тысяч можно смело говорить. На заработки к нам заезжает Брянская область, даже все вот эти наши приграничные области. Так сказать, и наши туда выезжают, и все это на разнице, и все это, в том числе и на этом конфликте все зарабатывают,
вчера,
все
играют. Вчера супруга одного из наших сотрудников редакции поехала в Запорожье к себе.
Вот, да. То есть потоки идут, поезда ходят, десятки тысяч людей пересекают границы. Это неформально, это как бы из уст-уста передача правды, некая правда и позиция России. Это очень важно. Украинцы народ говорливый, так же, как и русская нация. Вот, и поэтому это очень важно для них. Из уст уста,
это нас действительно объединяет.
Да. А второй момент – это формализован, формальный. Безусловно, век информационный, интернет не закрыть, продвинутая часть, думающая часть населения Украины, безусловно, интересуется. Ресурсов много, источников российских, несмотря на блокировки, несмотря на всякие угрозы, закрытие каналов, открытие каналов. Все равно есть кабели, есть коммерческие стороны телевидения и радио.
Есть интернет.
Интернет. Все работает, площадки работают. Поэтому, правда, как сказать, вольно-невольно, для тех, кому хочется, это точно будет доходить.
Но мы только что сказали, что украинский избиратель – это тот, кому нужно вот что-то здесь и сейчас дать. В России все больше говорят о каких-то инфраструктурных проектах грандиозных, которые, возможно, в нашей стране будут реализовываться. Например, вот строительство высокоскоростной магистрали. Там Москва-Казань, по другим данным, Москва-Екатеринбург или даже Москва-Пекин. Вот уже какие проекты называются. Почему бы, например, вот говорят эксперты, не объявить там: украинцы, мы хотим видеть вас на наших стройках. Понятно, что через украинские официальные каналы мы можем и не пробиться, но вот, как вы сказали, по неформальным каким-то связям эта информация может дойти, границы с нашей стороны открыты, пусть украинцы, вне зависимости от того, откуда они, Одесса или Львов, пусть приезжают и работают, если они готовы приезжать и работать и соблюдать российские законы.
Вы знаете, Антон, хорошую вы тему подняли, но я буквально вот на той неделе говорил с человеком...
Естественно, простите, перебью, да. Не в ущерб российским людям, которые тоже должны получить эти рабочие
места.
Более,
вы знаете, вот работа украинцев у нас в России — это целый огромный бизнес, огромный мир, который формально даже, он закрыт, это целая отдельная тема. То есть я вот, работая на выборных процессах, сопровождая политиков по регионам российским, особенно все, что дальше за Урал, особенно все, что выше на север, там... Ну, я я думаю, процентов 30 минимум. Вот и на сегодняшний этот год и прошлый год не изменилось. Украина вахтовым методом прилетает, работает. И самолеты там, условно говоря, Донецк, Уренгой, Донецк, Ноябрьск. Там, значит,
да, тебе из Донецка не полетаешь, к сожалению.
Да, теперь не полетаешь. Там все это сложно. Их автобусами, я знаю, он мне рассказывал, перевозят, ищут какие-то логистики новые. Но украинцы работать любят. И они зарабатывают по-прежнему очень серьезные. Ну, кто выбрал такой как бы себе стиль заработок, он не зарабатывает в России. Так что вы тут правы, и призыв на какие-то глобальные вещи, он, безусловно, будет как один из способов укрепления нас.
Конечно, если есть возможность заработать, а молва людская об этом, значит, мгновенно разнесет информацию, люди будут этой возможностью пользоваться. И грош цена всем этим заявлениям радикальных украинских политиков про то, что русские звери, русские ватники и прочие колорады.
Согласен. Кстати, вата, я недавно узнал, оказывается, слово японского происхождения. Ну, это так, слово.
Да?
Да. А вот еще какой идеей хочу с вами поделиться, коллеги. Опять же, в интернете часто можно столкнуться вот с каким утверждением. Вообще вся эта история, вот эта идеологическая именно по отрыву Украины от России, направлена на экономическое ослабление России. Каким образом? Ну, механизм приводится очень простой. Сейчас украинцам активно говорят о том, как плохи русские, русские враги и так далее и тому подобное. Что лишний раз дурят, то повторять. Пройдет какое-то время, хватка эта ослабнет, Украину оставят самой собой, и потом, для того, чтобы, так сказать, вновь украинцам доказать, что мы никакие не враги, не ватники и так далее, и не колорады, нам придется, ну, опять же, как мы уже об этом говорили, Украине что-то давать, и давать много. Я не знаю, там, газ, инвестиции, про рабочие места мы уже сказали. А вот, может быть, элементарную гуманитарную помощь, непонятно же, до чего эти люди страну-то доведут.
Нет, давать можно только в том случае, и давать это, подписывая соглашение с властями, которые в данный момент управляют страной, с режимом, как угодно называйте, только тем, кто проявляет лояльность по отношению к России на мировой арене и в двусторонних отношениях. Давать просто так, чтобы что-то доказывать, никто больше, мне кажется, не будет. Мы и так уже очень много давали. В Украине бесплатные и газы, и всего чего
и прощали,
угодно. Да. И прощали, и долги, и еще чего-то, и, так сказать, шли навстречу их пожеланиям реструктуризации, так сказать, кредитов, то есть просто-напросто действительно списывали их, в конце концов, и меньшие цены в итоге устанавливали на газ. Но всему есть предел. Либо вы вместе с Россией, тогда мы договариваемся как торговые, экономические и политические партнеры, либо вы, значит, против России, да, не просто вне России, а против России, тогда мы с вами разговариваем на языке рынка, а он жесток.
Ну, или, как сказал, дополню, Владимир Владимирович какой-то в одном из многочисленных реплик по поводу всех этих оценки украинских событий, он сказал достаточно простое, понятное выражение, что делать так, что это будет удобно, интересно и выгодно одной стороне, мы не будем действовать теперь и в отношении Украины тоже. Это будет либо взаимовыгодно, потому что мы долгие годы, несмотря на все обнуления этих исторических наших, действительно, как Олег сказал, исторических наших действий, то есть долгие годы мы Украину выделяли отдельно, симпатиями, родственностью и так далее. Соответственно, и прощалось, и все-все-все. Соответственно, сейчас переход это на режим, то есть заканчивается режим льготности, включается режим взаимовыгодных партнерских отношений, по крайней мере, он и власти точно. Вот, и, соответственно, только в этих рамках будет все двигаться.
Мы же не собираемся захватывать Украину. Крым здесь отдельно, его не захватили, просто сами крымчане сказали, что хватит, надоело. Ну, если она будет такой, как Белоруссия, пожалуйста, самостоятельно, процветающие, как Белоруссия, пользующиеся кучей комплиментов со стороны России, льгот, поддержкой. Что в этом плохого-то? Мне там хочется быть Европой. Не получается быть Европой. Ну, никак не получается. И очень скоро в этом убедится очень большое количество населения. И это будет еще одним козырем из нашей колоды.
Газ. По газу пока не договорились. Зима близко. И как думаете, Сергей Николаевич, станет ли вот это вот отсутствие контракта по газу и сам факт наличия у России большого количества газа и, естественно, нежелание наше давать его кому-то просто так или там в долг, скажем, инструментом, поводом для еще одной пропагандистской атаки на украинское население, антироссийской атаки?
Она идет, безусловно, газ это, как говорится, number one, номер один точка для спекуляций, для манипуляции украинским сознанием украинского населения. Я абсолютно уверен, что все холода, все разморозки, все заморозки, все охлаждения городов в центральной части Украины и западной будут абсолютно точно вешаться на нас в рамках того, что мы все оплатили, как они всегда говорили, а они нам не дали. Вот. А на самом деле, объективно, безусловно, если убрать пропагандистскую историю из этого всего, то Россия будет добиваться одного простого. Становитесь цивилизованными. Если не можете платить сами, создавайте, как бы, обращайтесь к миру, и пусть мир вам помогает, потому что мир открыт.
Они сейчас обратили стокгольмский арбитраж. Да. Если совесть осталась еще у стокгольмских арбитров, Украину быстро поставят на место. Да и некоторые политики, та же Юлия Тимошенко, говорит напрямую уже, хватит клянчить. Будьте действительно цивилизованными. Платите за то, что подписали.
А вот я тут оставил историю, наверное, может быть, нужно было делать ее такой вот темой программы, но тут вот какая история. Нацбанк Украины выпустил монету в честь 500-летия битвы под Оршей, в которой российское войско потерпело поражение от Великого княжества Литовского. Причем здесь Украина, спросите вы. А украинское войско было частью войск княжества Литовского. И украинцы этой победой под Оршей очень гордятся. Правда, ни на монете этой несчастной в 5 гривен, ни, наверное, в учебниках истории, даже в украинских вузах, наверное, не сказано о том, что когда через несколько десятков лет эта русско-литовская война закончилась, собственно, русское, московское, точнее, княжество выполнило все свои задачи. Присоединило Смоленск и все смоленские земли, которые находились под Литвой.
Ну, мы помним, что было во время, так сказать, 300-летия Полтавской битвы. Это как раз был Ющенко у власти, когда Карл XII там стоял на первом месте на пьедестале, а русские были представлены как неизвестно кто, агрессоры, голодранцы и прочее. Ну, это, да, один такой вот выверт пропагандистский.
Собственно, ровно на 5 гривен.
Да, как, вообще, лучше в Беларуси, а в Беларуси все хорошо.
Да, Украине как воздуха.
К сожалению, много чего Украине сейчас не хватает как воздуха. Сергей Николаевич, давайте так вот, пусть эта пауза будет приглашением вас в наш эфир еще раз. Сергей Маркелов, политтехнолог, политический советник, гендиректор коммуникационного агентства «Маркелов Групп», Андрей Михайлович Баранов, замредактор отдела политики «Комсомольской правды». Меня зовут Антон Челышев. До свидания.
Национальный вопрос.